«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свой вопрос задаем Павлу Теплову, директору по инновациям. И это момент, который следовало уточнить до старта эфира. «Меркатор» холдинга, говорил бы я, но как правильно? «Меркатор» или «Меркатор»? Здравствуйте.
Мы принимаем обе версии названия.
А тогда давайте просто, чтобы такие гуманит, прежде чем мы про какие-то инженерные вещи, которыми ваша компания занимается, начнем обсуждать. Происхождение названия — это отсылка вот к ученому, картографу, путешественнику, который в моем сознании «Меркатор», я почти уверен, что я прав. Или это откуда-то из другого места название берет исток?
Ну, тут комплексно это возникло исторически на уровне учредителей и скорее отсылка, да, в историческое прошлое, связанное с путешествиями.
Понятно. И еще просто для слушателей, если, ну, чтобы у них какая-то картина возникла, о ком мы вообще говорим. То есть масса техники вот этой ярко-оранжевой, которая у нас, в том числе здесь по городу, перемещается, уборочная, поливочная техника, вот рассеивающая, что-то антигололедное. Среди этого преобладают ваши разработки, правильно?
Ну, мы долю рынка оцениваем более скромно, но в целом, да, преобладают. Ну,
просто, опять, для картинки. Допустим, какие-то поливочные машины на базе КамАЗа, по-моему, в основном они делаются с такими... Они оранжевые, но с черными крупными пятнами. Вот это ваша история. То, это что бросается в глаза, это то, что мы все видели на улицах Москвы. Представитель компании, которая занимается этими разработками, у нас сегодня в студии. Об этой технике, не знаю, получится поговорить или нет, дойдет ли до этого разговор. Изначально планировали, что мы будем с директором по инновациям «Меркатор» холдинга говорить об умном городе. То есть сочетание «умный дом», в общем, регулярно уже многими используется. «Умный город» тоже достаточно регулярно, на уровне Минстроя даже есть проект «Умный город». Это обсуждалось на прошлой неделе, ну, именно представители Минстроя с представителями отрасли и с представителями регионов обсуждали «Умный город». Вчера мэр Собянин предложил создать в общественной палате Москвы комиссию по смарт-сити, по умному городу. Не готов так сразу представить или рассказать вам, чем там будут заниматься, но, в общем, в Москве этим словосочетанием тоже оперируют. Ваш холдинг, если я понимаю, пилотные проекты именно под вывеской «Умный город» запускает, и вот отдельные его компоненты тоже называются «умная», что бы то ни было там, да, «умная улица», «умная». Давайте попробуем описать вообще, из каких там модулей может состоять проект под вот таким общим большим заглавием «Умный город», потом к частностям перейдем. Просто все говорят «умный город», что мы под этим понимаем?
«Умный город» сейчас действительно превратился в некий тренд, с которым, который на слуху во многих ведомствах и во многих структурах региональных. По сути, если мы к первоистокам как бы обратимся, да, что у нас такое ум? Это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию, запоминанию, обобщению и принятию решений. Вот если мы посмотрим на эти отдельные составляющие, то то, что делает город умным, стоит как раз из этих тезисов. И если мы говорим про принятие решения, то решения должны приниматься на основе каких-то объективных данных. То, чем мы занимаемся, это учим технику предоставлять эти данные в объективном режиме без участия человека. А то, чему мы учим систему, это обрабатывать эти данные, понимать задачу, которая стоит перед этой техникой, и, по сути, сопоставлять то, что эта техника делает, с тем, что она должна делать. И это должно происходить без участия человека, это та интеллектуальная составляющая системы, которая делает отчасти город умным. В любом случае, никакие технологические достижения умным город не сделают, пока если руководство города не соответствует этому высокому званию. Сейчас мы видим, что очень большое количество людей находится достаточно прогрессивных у руля городов. Мы крайне увлечены темой малых и средних городов сейчас. Видим, насколько динамично и активно они отвечают на какие-то технологические возможности.
И... А, получится искренне ответить. Малые и средние города – ваш ориентир, потому что в большие города со своими инициативами такими труднее зайти?
Ну, я могу откровенно сказать. Да. Естественно, что большие города – это гораздо более сложно управляемый механизм. Точку принятия решений найти не так-то просто.
Понятно. Непонятно, кому эти данные вручить, чтобы он...
Да, многие города, в принципе, сейчас только проходят тот путь, чтобы вообще была какая-то... Какое-то было единоначалие, например, когда мы говорим о данных. Какая-то была мастер-система, которая обладает совокупностью всех городских данных, а все, собственно, заинтересованные стороны...
Могли бы к ней обращаться по необходимости. Да. Если я правильно понял, идеологически проект «Умный город», он ориентирован таким образом. Он ориентирован не так, чтобы система сама принимала решения, и система сама в автоматическом режиме те или иные процессы запускала. Это именно сбор, аккумуляция данных, которые передаются человеку, который принимает решение. Или, в общем, на перспективу есть задача некой автоматизации.
Здесь два момента. Мы стараемся уйти, так скажем, от сферических коней в вакууме и поближе держаться к реальной практике, к реальному содержанию городов, городских инфраструктур и к тому, что сейчас происходит, без абстракций. На данный момент мы убеждены, что система может подсказать человеку, дать ему объективные данные, объективную аналитику, привлечь его внимание к проблемным ситуациям в автоматическом режиме, подсветить какие-то проблемные моменты, помочь ему оперативно отреагировать, но решение, конечно, на данном этапе должен принимать человек. В будущем это то, над чем мы начинаем работать по теме беспилотных средств содержания. Когда возникнут прецеденты смарт-контрактов, когда система действительно... от участия человека начнет отходить, когда мы начнем говорить о возможности содержания целых территорий без участия человека и без участия инфраструктуры в том виде, в каком она сейчас существует, связанной с содержанием, тогда те навыки, которые мы сейчас получим, давая рычаги и подсказки человеку, тогда они, безусловно, смогут быть задействованы и перейдем на автоматический режим.
Ну, логика ясна, да. Прежде чем перейти к полной автоматизации, нужно пройти разные этапы частичной автоматизации.
Безусловно. Сейчас решение должен все-таки принимать человек, но данные, которые он получает, должны быть объективны и оперативны.
У меня слух просто зацепился за словосочетание «смарт-контракт». Вот в том контексте, о котором мы сейчас говорим, это что означает?
Ну, по сути, это контракт, в котором от привычных принципов можно было бы отойти,
когда контракт между чем, кем?
Вот. Имеется в виду содержание, например, территории, при которой фактически платится за конечную функцию.
Вот, то есть это все-таки эффект. Про ну, коммерческий компонент, про стоимость услуг, про стоимость того или иного сервиса. Это вот про это контракт.
Да, безусловно. Да. Только в данном случае мы, как представители машиностроения, говорим не о том, что мы продаем куда-то технику, а мы продаем функцию, которую эта техника способна осуществлять. Для того, чтобы это стало возможным, должны произойти существенные изменения как в законодательстве,
так и в административной части.
Да. Да, и техническая часть должна уметь контролировать это, и как раз это та самая автоматизация, к которой идем.
Угу. Ну, к разговору об, скажем, идеологии, что ли, сути таких проектов еще обязательно обратимся. Сейчас просто давайте к чему-то наглядному. Из того, что уже реализовано вот под вывеской «Умный город». А вы, кстати, «Умный город» как словосочетание, вот предоставляя свои разработки, вот и так и используете? То есть у вас есть какое-то направление или даже буквально это как-то запатентовано?
У нас есть общее направление «умные дороги», куда входит понятие «умных городов», поскольку дороги – это часть
города.
Да.
Давайте про «умные дороги» рассказывать. Что это?
Ну...
И где это, если это уже где-то в работе?
Основной момент – это, собственно, то, что любая дорога, она требует поддержки своего состояния, начиная от момента строительства и заканчивая дальнейшим жизненным циклом. Существует целый набор регламентов и стандартов по поводу того, как эти дороги необходимо содержать. Своевременное выполнение этих регламентов, качественное выполнение приводит к тому, что в городах чистые улицы, собственно, повышается безопасность, снижается нагрузка на непосредственно полотно, снижается количество необходимых ремонтов, сами ремонты становятся более качественными и так далее.
Просто я почти уверен, что в сознании абсолютного большинства нас, обывателей и горожан, из всего, что вы перечислили, принципиальный и наблюдаемый момент – это вот чистота. А прочие вещи, связанные вообще с качеством, с ну, прочими сервисами, с прочим обслуживанием этого дорожного покрытия, вот это трудно наблюдать.
Я бы поправил, что, наверное, чистота и состояние. Когда мы въезжаем колесом в яму ночью, наверное, мы тоже как-то обращаем на это внимание.
И мой как бы глобальный вопрос в этой ситуации, вот все помимо чистоты, это тоже можно пронаблюдать автоматически, свести в некую общую картину по данным. Это все возможно за счет ваших разработок.
Безусловно. Если сторона, которая хочет это контролировать, действительно готова увидеть, что на самом деле происходит, и обеспечить прозрачность, обменяться этой информацией со всеми, включая контролирующие инстанции, то технологически сейчас нет никаких ограничений, чтобы весь производственный цикл видеть вдоль и поперек.
Ну, то есть вплоть до, например, даже состояния полотна на участке, где, может быть, явного повреждения внешнего нет, но вот оценить его там, потенциальную прочность или что существует какая-то угроза, но если это какой-то участок дороги, связанный там с инженерной какой-то конструкцией, мост, не знаю, переезд какой-то, явных повреждений нет, но есть системы, которые позволяют оценить прочность там, этого участка, этой конструкции.
Ну,
или
мы...
я сейчас усложняю?
Нет, мы уходим сейчас в диагностику того, что уже, собственно, есть. Uh-huh. Мы говорим про то, что изначально, чтобы те, кто диагностирует дороги, не сталкивались с тем, что происходят какие-то сложности с состоянием этой дороги, изначально должны быть соблюдены все нормы и регламенты, начиная от строительства этой дороги и заканчивая ее содержанием. То, что мы сейчас реализовали в Калуге, сконцентрировано именно на содержании, то есть на обслуживании улиц, дорог, угу. Все, что находится внутри города. И, соответственно, мы показали, каким образом можно с помощью системы контролировать в режиме реального времени те технологические операции, которые юридически прописаны в виде регламентов.
Именно операции. То есть не вот постоянный мониторинг 24 часа в сутки, что вот на этом участке дороги дорога находится в таком-то состоянии. Я просто не знаю, да как далеко шагнули технологии, поэтому, может, я говорю о каком-то будущем, которое мы увидим еще очень нескоро. То есть все-таки не вот текущее состояние, как оно есть, а оценка тех работ по содержанию и обслуживанию, которые должны проводиться. Вот этим.
В первую очередь, ну, вообще, в нашем представлении начинать надо именно с этого, именно с текущей ситуации, с тех действий, которые производятся. А то, что касается диагностических моментов, здесь, если город начинает вообще заниматься тем, чтобы обеспечивать высокотехнологичные процессы контроля и взаимодействия, диспетчеризации, синхронизации всех городских служб, то возникает рано или поздно некий центр, в который стекается вся информация. Если мы посмотрим внимательно на инфраструктуру городов, то во многих местах мы обнаружим погодные станции, которые, например, обслуживают развязки, эстакады, автоматически впрыскивают туда реагент. Эта информация зачастую локализована. Стоят датчики в дороге, но служат они только для того, чтобы рассчитать концентрацию реагента в зимний период. То, что это прогрессивная метеостанция, зачастую эта информация никак не используется. А таких метеостанций в городе может оказаться множество. вот эти инфраструктурные моменты, когда уже существующие, не требующие дополнительных затрат и каких-то там глобальных переоснащений, если город начинает изучать собственную инфраструктуру, поднимает все собственные проекты, где у него чего есть, получается иногда очень интересная картина, когда обработка и сбор этих данных в единое целое и присоединенные к этому процессу рычаги управления дают кумулятивный эффект. При этом, ну, акцент хочу выставить на том, что очень часто элементы этой инфраструктуры уже присутствуют, надо только изучить и собрать в единое целое.
Но
начинаем пошагово с малого.
Хотя бы даже не на действующем примере, а, может быть, на перспективу. Вы же неспроста привели именно пример, связанный с работой метеостанций, ну, наверное. То есть, если, например, собирать данные с них, да, они будут работать в своем регулярном режиме, будут реагенты распылять, высчитывать необходимую концентрацию, но, в принципе, данные с метеостанций с разных точек города для вот, управления городом в текущий момент это... Как может быть
объясню,
полезно?
У нас в стране существуют города с достаточно большой территорией. Это не обязательно Москва, но достаточно городов, так скажем, одноэтажных, которые по количеству жителей, естественно, уступают крупным мегаполисам, но в целом растянуты. И погодная ситуация, она в разных частях города может быть разной. И единоначалие в командах, то есть когда весь город должен там в едином порыве выйти на уборку снега, приводит зачастую к тому, что где-то эту работу вынужденно начинают имитировать, выполняя команду. Соответственно,
понятно.
Снега нет, но мы, как говорится, метем. Вот этого можно избежать точной оценкой погодной ситуации. Это как один из небольших просто факторов. Он в целом не сильно влияет на глобальную картину содержания, но он периодически вызывает различные там смешные вещи, которые выкладываются на YouTube и дружно обсуждаются.
Есть классические примеры, связанные с тем, что уборочная техника в городах, мы знаем, что в Москве это точно, наверное, вся техника ГЛОНАССом оснащена, но, в принципе, техника, оснащенная маячками. То есть передвижение техники можно отследить, но свою выгоду люди, работающие на этой технике, находят в том, что они не включают вот эти уборочные какие-то механизмы, щетки, и как-то имитируют эту уборку. Я уж не знаю, в чем действительно их здесь выгода, они... Горючее, возможно, экономят таким образом.
Целый комплекс может возникать проблем. Собственно, если оценка городских предприятий держится на том, что кто-то смотрит на таракана на карте, где он, собственно, едет, и все, что он должен сделать, это оказаться в нужное время, в нужном месте, причем даже не всегда в нужное время, то, соответственно, мы и видим такой эффект. Причин может быть множество. В каких-то городах система оценки может работать не очень корректно и с большими задержками. То есть то, что мы говорим про оперативность данных, это очень важный момент, потому что если работу предприятия оценивают исключительно по месту нахождения транспорта, они будут гонять эту технику до тех пор, пока в той системе, которая их контролирует, эта техника не покажет какой-то результат выполнение какого-то их KPI.
Ну, то есть километраж просто показать.
Соответственно, потом, когда эта система переварит всю эту информацию, у них получится перевыполнение планов значительное, и все это неправильно подобранная система оценки, потому что просто по перемещению судить о работе техники нельзя. Второй фактор – это действительно... попытки сэкономить уже локально на уровне водителя топлива, такое тоже случается. Разница может быть и двоекратной, в зависимости от того, включены дополнительные механизмы, да, или нет. Соответственно, если оценка топлива только по нормативам, то есть по статистике, соответственно, водитель, сэкономивший любым способом топлива, он получает разницу, которую эта статистика зафиксировать не может. Это еще один фактор. Причем водитель, не включивший механизмы в попытке украсть там несколько десятков литров топлива городу наносит ущерб колоссальный, несопоставимый со стоимостью этого топлива. Потому что, не выполнив свою работу, он отнимает у города все затраты, связанные с эксплуатацией техники, своей зарплаты, зарплаты своего руководства и так далее, всей инфраструктуры.
Я понимаю, что это сейчас совсем индивидуальный конкретный пример, который я приведу, но вы говорили о том, что в основном мониторинг проводится именно по... по дистанциям, да, которые накатывают эти уборщики.
Просто... Нет, мы просто разобрали пример.
Один из примеров. Просто в сети есть трюки, где видео, где, например, трюк используется таким образом, что часто у техники есть просто некие подъемные опорные механизмы, поднимаются мосты, которые ведущие, которые работают, включается двигатель, колеса вращаются, то есть в этот момент не происходит мониторинга на дистанции. То есть именно просто выжигают это топливо.
Это здесь еще один трюк? Момент, и в чем трюк? А в том, что в данном случае, видимо, KPI, качество работы этой техники, определяется по пробегам, даже не по местонахождению. Соответственно, возможно, там стоит тахограф, возможно, там стоит еще какое-то устройство, которое считывает пробег, угу. Водитель пытается этот пробег...
Имитировать.
Он вообще никуда не едет. То есть, ну, честно говоря, такая ситуация встречается вот в моей практике достаточно все-таки редко. Это уж совсем какие-то вычурные
это случаи. Потому что сейчас уже большая часть техники все-таки какими-то маяками оснащена. Ну, то есть можно перемещение именно отслеживать.
Да, собственно, у нас в этом плане программы различные, связанные с навигацией. Они достаточно давно развиваются, много нормативных актов на эту тему. Как правило, трудно вообще найти какое-то место, где техника была бы не оснащена теми или иными системами. Вопрос только в том, как они работают, работают ли они в онлайне, контролируют ли они ситуацию или включаются по случаю, когда надо что-то кому-то показать.
Ну, раз мы так про уборочную технику много и подробно разговариваем, в вашей концепции, вот в вашей системе «Умная дорога», «Умный город», что позволяет достоверную информацию собирать о том, как ведется эта уборка? Ну, то есть, что дополнительно, кроме маяка, который просто локацию показывает?
Ну, достаточно простой, в общем-то, стандарт и набор кейсов. Это, безусловно, топливо, то есть именно уровень топлива в баке. Это работа бортовых механизмов. То есть надо понимать, что, в какой момент было включено.
Чтобы скорости переключались, чтобы рулевое колесо вращалось, чтобы там запускались уборочные
именно запускались механизмы. Те механизмы, которые
вот
обеспечивают функции. Да. Это самое главное. Все остальное это имеет отношение уже к безопасности движения, к уменьшению каких-то эксплуатационных расходов непосредственно на технику. То есть можно предупреждать о каких-то поломках, заранее снижая нагрузку и вовремя останавливая эту технику для ремонтов на ранних этапах поломок. А то, что является главным в контексте нашего разговора, это именно оценка состояния навесных агрегатов, что они делают в конкретное время. И в идеале, если это не просто передача данных о том, что они делают в никуда, потому что если мы посмотрим на работу диспетчера, у которого в подчинении, ну, допустим, возьмем хотя бы 100 транспортных средств, ни один из диспетчеров не в состоянии держать в уме одновременно, кто где у него что делает, даже если мы ему подскажем и выведем на карту. Это должна именно система.
Посчитать.
Да.
Это Павел Теплов, директор по инновациям Mercator Holding. После информационного выпуска этот разговор продолжим.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем. Наш собеседник сегодня Павел Теплов, директор по инновациям Mercator Holding. Говорим об умном городе, об умной дороге, как одном из компонентов такого проекта. Проект пилотно или уже, может, полноценно действует в Калуге? Но умная дорога полноценна или это тоже там отдельный участок?
С точки зрения содержание дорог именно городскими структурами, да, он действует полноценно.
Ага. И когда мы рассуждали о средствах мониторинга работы уборочной техники и о мониторинге состояния дорог, обслуживания дорог, мы вот поговорили только о том, что на саму технику можно навесить какие-то, причем не самые хитрые устройства, которые могли бы те или иные процессы отслеживать, вся эта информация аккумулировалась бы, принимались решения в городском управлении, куда что направлять, в каком количестве, как расходуются материалы, топливо и так далее. Но это вся система включает в себя, в том числе, видеонаблюдение. Вот чтобы буквально оценить качество проделанной работы с точки зрения того, стало чище на том участке дороги, который техника обслуживала или нет.
Видеонаблюдение – это совершенно отдельная, почти независимая тема. Видеонаблюдение есть в любом городе. Безусловно, по данным видеонаблюдения можно сопоставить, то есть где-то произведена уборка. Конечно же, тот уровень разрешения и то, что дает видеокамера, он не позволяет детально разобраться в каких-то нюансах качества, но в целом отличить дорогу, усыпанную снегом, от дороги, очищенной от снега, я думаю, можно. Вопрос в том, что видеонаблюдение – это все-таки ручной режим. Было время, когда увлекались города видеонаблюдением именно бортовым, то есть снять с каждой машины. Но достаточно быстро все этот эволюционный путь прошли и поняли, что машину можно и 4 камеры повесить. Вопрос в том, кто будет потом с этим контентом работать.
Робот.
Где те самые люди, которые в состоянии будут оценить такой объем трафика и такой объем видео, отснятый из каждой единицы техники. Mm-hmm. Данные должны быть все-таки более объективными. Другое дело, что сейчас произошел некий эволюционный скачок, и камеры без задействования трафика и серверных мощностей научились сами на своем уровне принимать какие-то решения, оценивать какую-то ситуацию. Сейчас активный мы видим прогресс в этом отношении. В некоторых случаях даже камеры становятся неким датчиком, который выполняет свою функцию. И это очень перспективное направление. Многие наши коллеги достигли успехов, и, мало того, Россия технологически по целому ряду направлений может себя называть лидером мировым. Это то, что касается систем видеонаблюдения с точки зрения интеллектуального видеонаблюдения, когда
производится не только фиксация, но и анализ.
Да.
Но в вашу систему вы это еще, может, только примеряете, да?
В данном случае мы не пытаемся весь массив существующих технологий, как говорится, в одну коробочку запихнуть. И здесь мы ведем активный диалог с коллегами, которые специализируются на этом. И речь идет о возможности интеграции с такими системами.
Ну, тогда как выглядит в конечном итоге работа с этими данными, с этой информацией? Есть, ну, в той же Калуге, например, есть какой-то специальный сотрудник, который где, в программе, в приложении, в общем, как кто с этим работает, кто, как этот человек выглядит, как выглядит его рабочее место, кто,
ну,
он?
Здесь мы можем поименно перебрать всю инфраструктуру, которая отвечает за процесс содержания городского, и, безусловно, это большое количество людей. Каждый на своем уровне выполняет свою работу, у каждого есть зона ответственности. И у каждого есть тот набор информации, который ему нужен, и аналогично с этим набор информации, который ему не нужен. Поэтому система должна позволять регулировать уровни доступа, и, например, руководитель какого-то автохозяйства должен видеть свои машины, оценивать в онлайне свои какие-то KPI, видеть, что у него сейчас сделано и в каком проценте, например, он выполнил планы и задачи, чтобы вовремя вмешаться, что-то подстроить. Оператор для оперативного управления должен вообще детализированно видеть все ситуации, поломки техники, еще что-то. А мэр города на своем уровне должен видеть тот срез, который ему позволяет одним взглядом оценить в целом обстановку, наличие каких-то критических ситуаций или скорость реакции, например, на изменения погоды. Мы вот, например, синхронизировали непосредственно данные метеопрогноза, мэр на дашборде видит, как увеличился процент выхода техники после начала снегопада, сколько единиц вышло и так далее.
Я неспроста спрашивал и так это формулировал, вот как выглядит рабочее место. То есть это действительно рабочее место? Например, ну, раз вы мэра упомянули, о мэре Калуги мы, вероятно, говорим.
Ну, корректнее говорить, городской глава.
Городской глава. То есть ему для того, чтобы принять какое-то решение, он может, наверное, личным решением там принять, давайте все-таки направим такую-то технику в такой-то район. Ну, совсем я грубо ситуацию описываю. Ему для этого не нужно садиться за специальное рабочее место, за специальный комп, который как бы в эту сеть включен, и эта информация там аккумулируется и так далее. Он может это... Вот, может смартфон просто достать из кармана и это решение принять. Причем даже не вступая вот в прямой чат, в диалог с кем-то из сотрудников, он может просто какой-то набор операций сделать. Вот это уже так или к этому еще идем?
Я думаю, что задача первого лица в городе не сводится к прямому управлению техникой. Безусловно, он может это
сделать.
Но даже
если не его брать в расчет, просто вот кто-то, кто ответственен за такую работу в городе.
Ну, соответственно, есть городские предприятия, которые отвечают за свои территории. И здесь эффект носит кумулятивный характер. Если они понимают, что они прозрачны насквозь, и тот же самый руководитель города видит все, что в городе происходит, может детализироваться до каждой улицы, увидеть все проблемные участки, это повышает уровень дисциплины. Если мы сравним с ручными методами контроля, когда некто должен выезжать по какому-то графику и визуально там что-то оценивать, мы увидим очень большую разницу между ситуацией, когда все видно в онлайне, и видно, что сейчас непосредственно происходит, и можно заглянуть там в любой уголок условно города, посмотреть, кто и чем там занимается, какая техника сейчас какую выполняет операцию, и насколько выполнение операции соответствует тому, что задано регламентом, и тому, что она должна делать в этот момент. Безусловно, мэр обладает максимальными правами доступа, и он в состоянии вмешаться, но, в принципе, если система работает правильно и механизмы управления выставлены правильно, наверное, ему не придется этого делать. Скорее, он в целом просто видит эту динамику, да, и поправит системно ситуацию, если будет видеть постоянные какие-то провалы.
Я, наверное, на третий круг все равно с этим вопросом захожу. Мне правда интересно, вот чисто даже на уровне, ну, вот, эксплуатации, это некое программное обеспечение, установленное на там стационарный компьютер, это может быть установлено на любой смартфон, неважно на какой системе он работает. Вот это так?
Сейчас мы наиболее перспективной моделью, если говорить про тиражирование, считаем применение облачных сервисов. Собственно, на стороне...
Но к ним тоже нужно через что-то обращаться?
Пользователь получает уровень доступа, который соответствует его должностным обязанностям. Соответственно, он может зайти туда с того устройства, которое в данном случае по политикам безопасности...
Через браузер, правильно?
Фактически, в том числе, да.
В том числе. Вот, я примерно к этому... Я, кстати, слушателей так и не призывал к этому разговору. Присоединяйтесь. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Есть какие-то соображения по поводу услышанного? Спрашивайте, уточняйте, либо рассуждайте. Слушатель на 08 спрашивает, а это не ведет к тому, что дороги превратят автомобилистов в дойную корову? Ну, то есть люди пытаются оценить, насколько это дорого использование, внедрение, использование этих технологий.
Ну, в данном случае сейчас достаточно рачительно стали относиться к внедрению технологий. В стране достаточно много уже потрачено денег на различные системы. И в первую очередь, прежде чем что-либо внедрять, сейчас ведется экономическая оценка эффективности этого решения. В главу угла ставятся параметры, безусловно, увеличения качественной составляющей, но и экономически это должно быть оправдано. Поэтому в данном случае повышение оперативности в принятии решений, вот этот вот онлайн-мониторинг ситуации, он увеличивает эффективность. И здесь еще такой момент немаловажный по поводу, раз уж мы про эффективность заговорили. Само по себе внедрение таких систем несет некий подтекст дополнительных эффектов, можно так сказать. Например, когда идет оснащение техники, попутно проводится тотальная инвентаризация всего парка техники. Мы видим, что где действительно работает, где какие механизмы находятся в исправном состоянии, где в неисправном. Просто по спискам техники городских предприятий объективной картины получить невозможно.
Ну да, если где-то что-то на балансе висит, ну, оно и висит, да, никто не знает, да, оно работает верно. Или...
И иногда на уровне первых лиц там, в общем, достаточно серьезное открытие происходит на этот счет. А другой момент, что когда техника начинает ездить, когда мы вводим, оцифровываем задания и регламенты, также получаем дополнительный эффект, поскольку, прорисовывая геометрию и наблюдая за тем, где техника не доезжает, где-то не соблюдает какие-то элементы, очень быстро, это в течение нескольких дней происходит, высвечиваются те места, где не по злому умыслу, вот не встал водитель с утра не с той ноги и думает, дай-ка я вот не доеду до конца там своего участка и нанесу городу ущерб. Такого не происходит. Происходит то, что у него этот регламент может существовать уже там 5 или 10 лет, там изменились уже правила ПДД, никто этого... Ну, просто не видел, не замечал. Он переходит из одного года в другой. Здесь это подсвечивается, тут же, соответственно, можно вносить изменения, тут же геометрия уточняется. И это очень быстро происходит. Вопрос в том, что это не какой-то процесс, который вот годами там город идет к чему-то, а это происходит за считанные дни и недели. Это очень важно.
Ну, просто, например, те проблемы, которые вы сейчас описали, когда... водитель или оператор там не соблюдает какие-то правила многократно, это все должен человек заметить. То есть система накопит информацию о том, что это происходит регулярно, вы используете слово «будет подсвечено», но ну, действительно, это же не на карте будет какой-то участок.
Это будет на карте ярче. Участок, который будет виден совершенно детально, что туда не доезжала техника, и там происходили какие-то нарушения. Мало того, на карте.
Но не доезжало это одно нарушение, это другое. Но я просто к тому, что вы описали ситуацию так, как будто бы можно будет оценить, можно говорить о квалификации даже водителя или оператора, вот он не соблюдает те или иные условия, те или иные правила, и это будет многократно зафиксировано и обозначено как проблема. Это будет системой обозначено. Вот мне кажется, такое только человек может пронаблюдать, обратив внимание на... Там, цифру или
система
на...
даст человеку всю детализацию. То есть ему не надо будет проводить там, я не знаю, служебные какие-то расследования и собирать какие-то совещания. Он просто может детально увидеть, что происходило и что было недоделано, а недоделанный участок он увидит просто сразу, по мере того, как этот участок станет недоделанным в течение дня. И уж коль мы затронули речь про квалификацию водителя,
да.
Мы, собственно, и идем тем путем. У нас сейчас запущены некоторые исследования, связанные там, с беспилотными системами. Первым разумным этапом мы считаем снижение квалификационной нагрузки как раз на водителя. Сложность управления бортовыми системами растет, технологии на месте не стоят.
Растет.
При этом...
По ощущениям, наоборот, все должно упрощаться.
Ну, на самом деле, чем больше каких-то технологических операций, чем больше возможностей, тем больше каких-то дополнительных опций необходимо знать водителю. Он должен знать регламенты, где что, когда включить, где что, когда выключить. А ведь он в первую очередь отвечает за безопасность. И в первую очередь он должен думать, собственно, о том, чтобы... что он находится в потоке, он находится на живых улицах, где есть пешеходы, где есть окружающие его транспортные средства. И идея состоит в том, чтобы снижать квалификационную нагрузку. Тем более, что кадровый состав не во всех городах, и вообще кадровая ситуация с водителями не везде находится в идеальном состоянии. Уровень квалификации не везде высок. Достаточно большая текучка, низкий уровень зарплат и так далее. Поэтому в данном случае мы сейчас отрабатываем методики, когда включение, выключение механизмов и выполнение регламентов от водителя не зависит. Его задача – это безопасность. Он, например, может выключить те или иные механизмы. Это не только безопасность, условно говоря, он... производит там пролив, едет велосипедист и так далее. соответственно, и он отвечает за маршрут, который ему еще и подсказан. На первом этапе это система информирования, когда он получает набор подсказок, что когда ему включить. Ему не надо помнить свой участок. Мы сталкиваемся зачастую с тем, что водители не могут с одного участка перебросить на другой, потому что их надо обучать. Он должен знать, где что ему делать, и это достаточно непростой процесс. Нельзя гибко ими распоряжаться. В данном случае идем...
Можно универсализировать.
Да.
Да. Мы отчасти этого вопроса уже коснулись прежде, и там использовали словосочетание «смарт-контракт» в том числе. Я имею в виду вот что. Завязана ли система, позволяющая наблюдать за ситуацией и принимать решения, на вот, чисто бухгалтерской стороне вопроса? Ну, то есть, когда принимается решение о том, что такая-то техника с таким-то количеством реагента направляется куда-то, это город тратит деньги.
Совершенно верно.
Вот эта часть привязана как-то к системе?
Ну, в данном случае...
То есть, чтобы все несли ответственность за то, что вот было принято решение израсходовать что-то там.
Безусловно, к этому и идем, и данная тема, она касается как раз не столько городских организаций, которые непосредственно выполняют свою работу в рамках своих обязанностей, а подрядных организаций.
Не, мы понимаем, да, что уборкой занимаются подрядные организации, да,
зачастую но... уровень дисциплины именно подрядных организаций очень сильно отличается от городских.
Государственных.
Городские выполняют свою работу, мало того, мы вот из своего опыта исходя, как правило, видим, может, нам везет, но... мы видим достаточно ответственных людей, которые действительно стараются выполнить. И ряд ситуаций, которые мы наблюдаем, связан, например, с тем, что они действительно пытаются растянуть то количество техник, которые, которым они обладают, на те задачи, которые им ставят со стороны города. И не всегда у них парк техники, их технические возможности соответствуют тому, что от них требуют. Но они стараются и, в общем-то, работают продуктивно. Когда мы им даем какие-то механизмы ускорения управленческих решений, в общем-то, они это с охотностью принимают. И вот важный момент. Они не боятся прозрачности и внедрения систем, которые высветят какие-то их там проблемные участки. Наоборот, они зачастую заинтересованы в том, чтобы у них был... механизм отчетности, который снимает какие-то вопросы, какие-то необъективные там претензии, когда они могут показать достоверно, что они делали.
Слушайте, а под это тогда, наверное, что-то в законодательстве придется поправлять. Ну, или даже это, наверное, нет, если это мы говорим о каком-то подрядчике во внутренних регламентах, что ли. Ну, потому что, я, если я правильно вас понял, сотрудник сможет сослаться на то, что он действовал в соответствии с ну, некими показаниями, которые для него, ему система
он
предоставила.
Может, да, совершенно полностью показать, что было сделано.
И даже если, например, это по итогу было, может быть, неэффективно, ну, то есть уже прямые жалобы от, скажем, проживающих или проезжающих последовали, что вот не убрано, если уж мы про это говорим, то он сможет сотрудник сказать, ну, подождите, система же показывала... соответствующие данные. Я в соответствии с этим отправлял технику, ну, в общем, распоряжался нашими ресурсами. Вот про это
здесь,
разговор.
Да, и здесь вот очень интересный момент затронут. Действительно, если мы говорим про обращение граждан и про регламенты, про изменения, то есть какие бы технологии кто ни дал городу, без соответствующих поправок регламентных, нормативных актов, от города до федерального уровня, естественно, все это эффективно не заработает. Здесь какое-то должно быть сближение юридической части и технической. И если, например, на одной и той же улице, где выполняется все на 100%, мы видим большое количество обращений граждан, а у нас синхронизировано
вот,
это, с этим. И мы в Калуге реализовали автоматизацию обращений граждан. Сейчас на городском портале, собственно, можем посмотреть любое обращение с его привязкой к месту и так далее. Можем увидеть, сколько выполнено, сколько нет и в какое время. Вопрос в другом, что если по регламенту все хорошо, но жители недовольны, наверное, имеет смысл
скорректировать регламент,
изучить обращения жителей. Обращения жителей тоже не всегда могут быть объективны, и в данном случае это тот самый человек, который должен принять решение и отсеять. Здесь надо применять опять же, увеличивать объективность критериев, то есть применять, например, фотофиксацию до и после выполнения обращения гражданина, следить за временем, кто кому назначил какую задачу и в какой срок ее выполнил. И в конечном итоге перед гражданином должны отчитаться о выполнении, если его жалоба, если его обращение действительно имеет под собой основание. Кстати, хотел отметить, что вот в ряде мест не просто вот сейчас наблюдаем прогресс по обращениям граждан, то, что они готовы их как-то фиксировать, автоматизировать, ответственность дальнейшей всей цепочки событий. А сейчас такой тренд возникает, когда начинают изучать соцсети,
ну, да.
И наиболее прогрессивные руководители городов считают обращением гражданина, даже если он где-то там в городском чате что-то написал своему товарищу по подъезду, чем-то недоволен. Это хороший опыт.
Это все тоже можно интегрировать в общую систему. Слушайте, у нас чуть больше 2 минут остается, мы все про умную дорогу в контексте умного города. Что еще вот сейчас уже на такой серьезной стадии разработки находится, кроме умной дороги, что тоже можно считать на перспективу там компонентом?
Мы очень консервативно относимся к разработкам. Мы не сторонники того, что возникла у государственного мужа какая-то идея, на следующий день у него уже 5 презентаций на столе с якобы готовыми решениями. У нас сейчас есть в разработке 2 беспилотных проекта, в одном из которых мы хотим реализовать простую и понятную функцию как раз содержания участков дорог, повышая безопасность этого процесса.
Ну, в смысле, а в другом... беспилотная уборочная техника, об этом речь?
Я... Вот термин беспилотности мне здесь не нравится. Здесь скорее речь идет об автономном устройстве, потому что в чистом виде, в нашей специфике,
ну,
беспилотность,
да, выпускать робота...
совсем не нужна. Ну, в том плане, что она не должна ехать 200 км в час по любому участку автобана в мире.
Ну, да.
Нам надо, чтобы она двигалась с регламентной скоростью по муравьиной тропе и... Гораздо проще систему обучить, нам не нужна универсальность абсолютная. Это первое. А второй кейс – это умный квартал, рабочее название. Это когда когда-нибудь какой-нибудь квартал города, например, или участок будет убираться и содержаться автономной системой, которая будет жить в своем боксе и не требовать участия человека, выполняя все регламенты самостоятельно. Сейчас работаем с электроплатформой для этого, и, в общем, это такие весьма перспективные вещи, но более подробно сможем рассказать, когда покажем прототип.
То, что есть в Калуге, вот так по самым примерным оценкам, вот где еще либо уже прижилось, либо в самое ближайшее время может прижиться, ну, просто чтобы оценить вот масштабы вашей экспансии.
Мы получили достаточно большой отклик, экспансия в наших планах отсутствует. Безусловно, мы готовы делиться опытом, безусловно, мы готовы насыщать нашими технологиями существующие городские структуры, либо каким-то образом задействовать свои возможности. Сейчас мы изучаем отклик городов, думаем, как с этим справиться, чтобы никого не подвести.
Спасибо за этот разговор. Это был Павел Теплов, директор по инновациям Меркатор Холдинга. Приходите еще.
Спасибо.